Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Плотина. У нас сегодня в гостях магистрант философского факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Максимович Нечаев. Здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую всех слушателей.
Вот. «Христиане до Христа» — так называл Иустин Мученик Платона, Сократа, Аристотеля, тех древних философов, которые жили и учили в эпоху классики. Плотин жил в III веке и, по-моему, родился уже в III веке по Рождеству Христову, да, или, как сейчас говорят, от нашей эры. Стыдливо умалчивая, что же за эра такая, да, почему она наша, а не чья-нибудь другая еще. Вот. Но его христианином до Христа не назовешь, поскольку это было время, когда уже Христос был распят, когда Евангелия были созданы, когда апостолы проповедовали, и это время учителей церкви, да, и ранней патристики, время Оригена. Вот как все-таки вы бы охарактеризовали философию Плотина, и почему античная философия продолжается, да, несмотря на то, что появляется совершенно новое мощное течение, объединяющее вокруг себя ученых и неученых, эллинов и иудеев, но все-таки остается вот эта эллинская струя, чисто эллинская струя, которая расцветает в философии Плотина, может быть, после Платона с наиболее яркой силой.
Да, философ, Плотин, философ III века нашей эры, родился он прямо в самом его начале, прожил 66 лет, и многие исследователи называют Плотина истинно эллинским философом, вот век синкретизма, гностицизма, зарождающегося христианства, всевозможных ересей. Плотин кажется таким светом разума, человеком, который не забыл, что значит по-настоящему мыслить, как сказал один из исследователей Эрик Дотс. Вот вы упомянули Оригена Александрийского, и исследователи спорят, а в каких отношениях находились таких два значительных мыслителя, которые жили в одно время.
Ведь даже была теория такая, что Плотин и Ориген имели одного учителя, да? Аммония Сакаса.
Да, именно так. И это крайне дискуссионный вопрос. Есть теории, что аммониев было два, аммоний язычник и аммон христианин, точно так же, как и оригенов было двое, ориген христианин и ориген язычник. И как понять, а с кем контактировал из них Плотин? Что нам известно из жизни Плотина, я имею в виду порфирьевскую биографию Плотина, о жизни Плотина и порядке
его книг. Порфирий — это ученик Плотина.
Да, да, да. Порфирий — это ученик Плотина, как он сам хочет себя представить, самый преданный. Он уже собрал и отредактировал сочинения Плотина и издал в форме так называемых «Энеад».
«Девяток».
Да, «Девяток». И он нам сообщает, что Плотин, ученик Аммония, он учился с Оригеном. Это то, что нам известно достоверно. Но с кем именно? Неизвестно.
Сам Ориген Александрийский, да? То есть, Ориген, значит, Плотин на свою школу прошел в Александрии, так?
Да, вот это тоже.
Он и родился в Александрии.
Где именно Плотин родился, неизвестно. Из позднейших свидетельств нам известно, что он родился где-то в Египте. Нам точно также известно, что Плотин учился в Александрии. Как раз вот Аммоний — это Александрийский учитель. Но кем был по происхождению Плотин, точно нам неизвестно. Какие-то ученые склонны считать его египетского происхождения, какие-то ученые склонны считать вот его римско-греческого происхождения, выводя это из его имени Плотин. Что оно римское.
А это подлинное его имя? Оно же очень похоже на имя Платон. Да? То есть, как будто вот одну букву специально поменяли. То есть это не псевдоним, который он взял в честь Платона?
Таких мнений нет, что это псевдоним. Uh-huh. Да, нам известно, что Платин — это подлинное имя, не, uh-huh. не как Платон Широкий, uh-huh. а нет, это прямо его подлинное имя.
Угу. У Платона-то как раз это был псевдоним, да? То есть настоящее имя Платона было, по-моему, Аристокл. А Платон широкоплечий, да, широкий, вот отсюда это было псевдоним философа. Да. Вот. А Александрия этого времени что собой представляла?
Александрия — это того времени, это гигантский научный центр с Александрийской библиотекой, где множество учителей, вот, как мы помним, из христианской традиции, например, Климент Александрийский, Ориген Александрийский, тот же самый вот Амоний, тоже Александрийский, все они в Александрии.
Еще Александрийский синкретизм на слуху, то есть это место, где встречались разные традиции, перекрестие традиций, сплав этих традиций, да?
Да, именно так, вот в частности христианской и платонической, аристотелианской традиции, то есть греческой и восточной традиции. Кроме того, Платин, как нам сообщает Порфирий, после обучения Амония, захотел изучить также философию персов и отправился в соответствующий военный поход с римским императором. Но из этого делается вывод, что Амоний, учитель Платина, что-то поведовал о восточной философии, но в самих Энеадах мы не находим прямого подтверждения влияния Востока.
По-моему, Амония даже некоторые считают чуть ли не буддистом, каким-то индийским магом, да?
Да, когда не остается сочинений, а персонажей. Он является учителем значительных философов, конечно, хочется сделать его каким-то мистическим персонажем, в том числе и буддийским монахом, но вот, например, один из самых значительных исследователей, Артур Хиллари Армстронг, с насмешкой выдвигает эту теорию, что буддийским монахом был Амоний.
Ну, у нас нет никаких оснований подозревать Платина в том, что он был христианин, да? Это был чисто эллинский философ, хотя философия неоплатонизма оказала очень большое влияние на христианство через того же псевдо-Дионисия Ареопагита, да, и чуть ли не Амония считали одним из потенциальных авторов этих рукописей.
Да, да, это угу. такая теория тоже есть, и она довольно значительная, но она переворачивает с ног на голову все влияния, которые мы установили, вот, в частности, вопрос о влиянии христиан на неоплатоников и неоплатоников на христиан. Если учителем Платина был псевдо-Дионисий Ареопагит, что большинством ученых не признается, то нам надо пересматривать всю историю философии, по всей видимости.
И историю христианства.
И историю христианства,
поскольку
конечно.
Псевдо-Дионисий, его корпус, да, это один из истоков вообще христианского богословия как такового. То есть все-таки определенная интеллектуальная близость была, и прежде всего была близость территориальная, ведь Александрия — это не только один из центров христианского богословия, но и один из центров гностицизма. Да? И Платин, насколько он знал учение Христа, я сомневаюсь, но учение гностиков он знал, да?
В Энеадах мы не находим никаких прямых ссылок на христианское учение, то есть ни на каких апостолов, ни на какие послания, ничего. Но христиане были не только в Александрии. Платин, как известно, после учебы в Александрии переехал в Рим, и там вокруг него образовался философский кружок. И именно про него Порфирий, вот ученик Платина, которого мы уже упоминали, говорит, что там были и друзья, а под друзьями он, прямое слово пишет, христиане, но, по всей видимости, сам он плохо отличает христиан ортодоксальных, какие были возможны на момент третьего века нашей эры, от гностиков. И, по всей видимости, Платин критиковал и тех, и тех. Ну, в частности, гностиков точно, потому что у него есть такой трактат, посвященный спору с этой традицией, но насколько он сам мог отличить гностическое учение от христианского, сложно сказать.
То есть, вот, может, он критиковал не гностиков, а христиан в этом трактате, да? Хотя против тех, кто считает, что этот мир плох, а творец этого мира зол, это никак не похоже на христианское учение. То есть, можно еще как-то согласиться с первым тезисом «мир во зле лежит», но то, что творец этого мира зол, этому учители христианской церкви не учат. Они считают, что мир создан Богом, Творцом, благим Богом, да? Вот, значит, наверное, творец этого мира зол – это не про христиан, это про гностиков. Ну вот, есть такая версия, что эти трактаты плотиновские потом как-то разделили, да, что это не есть цельные трактаты, а это уже компендиум, который был составлен издателями Плотина, вот, и поэтому, может быть, один большой трактат был разделен на несколько маленьких, но всего сколько? 54 трактата, да?
Да, Инеады, это девятки, соответственно, в каждой девятке по 6 трактатов. И путем несложной математики, умножением
умножением на 6,
да, да. 9 на 6, мы можем посчитать количество всего трактатов.
Очень легко запомнить, потому что обычно вот сколько человек написал, ну, если мы вспомним Платона, то там, наверное, мы не можем назвать точное количество диалогов, потому что какие-то диалоги дубе, сомнительные, приписываются. Вот. Но а в чем вот был аргумент Плотина против гностиков или против христиан? В чем он не соглашался с ними? Чем эти люди ему не нравились?
Опуская сложные онтологические подробности их спора, основная проблема лежала в понимании сотворенного мира. Для Плотина и, в принципе, для той эпохи третьего века нашей эры характерно деление мира на мир умопостигаемый и на мир чувственный. В мире умопостигаемом его можно сравнить с миром идей Платона, вот из самого близкого нам. Это мир идеальных сущностей, где правит разум. А мир чувственный – это наш с вами мир, мир обыденных вещей, кружек, столов.
Лошадей.
Конечно.
Котов.
Да, и основной спор заключался в том, что вот этот чувственный мир, он якобы плох и зол, что он лежит во зле. И отношение Плотина, неоплатоников к этому вопросу действительно было сложным, что как же так может происходить, что из блага, из единого, вот из этой первопричины всего сущего рождается в итоге полностью злой мир. С этим согласиться, конечно же, невозможно. Это первая проблема. Вторая проблема заключалась в достижении, возвращении души к первоначалу, к единому благу. Гностики считали, что можно манипулировать этим процессом, достичь его быстро, вот этого единения с первоначалом, не практикуя ни добродетель, ни диалектику, не тренируясь многие годы жизни философию. Для Плотина это, конечно, невозможно. Для Плотина мудрец проходит долгий путь длиною всю жизнь. Вот, как известно, Плотин всего 4 раза достигал этого единения с единым.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистрант философского факультета МГУ Андрей Нечаев. Мы говорим о Плотине. Единение с единым. Ну вот для христианина это единение понятно. Это Евхаристия, причастие, общение с Богом здесь, на земле. А дальше уже посмертная судьба, страшный суд. А вот как мыслил себе Плотин? Это единение с единым, да? Вот там же есть какой-то процесс, процедура, да, экстаз. Вот что это такое?
Да, прежде всего надо сказать, о ком идет речь. Речь идет для Плотина о мудреце, который занимается философией, читает Платона, проводит свою жизнь в размышлениях, в упражнениях добродетеля. Но это уже не то чтобы второстепенно, но все-таки не так важно, как умственное занятие. И проведя долгие годы в таком диалектическом упражнении мудрец достигает единения с единым.
Ну, вот сегодня экстаз, да, в такой молодежной субкультуре, слово очень распространенное, и оно связано либо с каким-то удовольствием, таким вот гастрономическим или вот еще каким-то, либо с действием каких-то препаратов, да, вот человек испытал экстаз, да, и мы себе не представляем, а как можно испытать экстаз путем длительных умственных упражнений. От этого же пухнет голова, да, вот усталость возникает. Вот. А для Плотина, наверное, все-таки это был такой интеллектуальный экстаз, да? То есть здесь речь не шла о чувственных удовольствиях.
Конечно, вот то, что вы сейчас описали, mm-hmm. это как раз можно было бы отнести к позиции гностиков. Mm-hmm. Как раз с оговоркой, но это похоже. А для Плотина это совершенно не так. Во-первых, нам надо хорошо понимать природу мироздания, понимать, что такое, вообще-то понять, что такое первопричина нельзя с помощью нашего языка, потому что она даже недоступна наименованию, и имена ни благо, ни едино ему в полной мере не подходят. Но проводя, вот опять же, года в изыскании истины, мы достигаем этого единения.
То есть это конец, а не начало процесса, да? Вот это тот результат, к которому мы приходим путем длительного труда, экстаз. Можно его как-то смоделировать, спрогнозировать, достичь? Или это то, что как благодать в христианстве нам дается даром? И может даться, а может и не даться.
Достичь его определенно можно, а вот по поводу всего остального может даться или не даться. Вот Порфирий, например, говорит, что он достиг его только на 60-м году жизни один раз. Угу. А Порфирий не последний человек в неоплатонизме, можно даже сказать, один из первых. Поэтому дастся, не дастся...
Ну что это, буддийское просветление какое-то? Вот. С чем можно сравнить этот экстаз? Озарение, инсайт. Интеллектуальная интуиция. Как вот вы, как человек вдумчиво читающий Плотина, вы для себя попытались сформулировать? Вот у Шестого есть такой текст об экстазах Плотина, у русского философа еврейского происхождения Льва Исааковича Шестого, да, где экстаз – это нечто, отрицающее разумную деятельность вообще. То есть вот надо стать ненавистником логоса, надо стать ненавистником разума, вот, и тогда ты прорвешься к истине с какой-то другой стороны. То есть никакие логические средства, методы познания, они не приведут тебя к этому высшему постижению, верховному постижению. Так ли это у Плотина?
По поводу описания самого этого экстаза я говорить почти не имею права, потому mm-hmm. что Плотин на это потратил всю жизнь, уже на закате он начал писать с жизни свои сочинения, и чтобы описать этот непередаваемый опыт, а это, собственно, его характеристика в том, что он непередаваемый, нужно быть, во-первых, Плотином, во-вторых, пережить его хотя бы, что я не могу сказать про себя, не буду брать на себя такую ответственность. А что касается отрицания разума, действительно, единое находится, вот по тексту Плотина, выше логики, выше ума, разума, логоса. Почему? Потому что оно то, что порождает саму разумность, находясь до нее. Вот, например, подчиняется ли единое закону тождества? А равно А. Нет, единое ему не подчиняется. Единое не равно самому себе. Почему? Потому что закон тождества происходит от единого. Это уже вторая ступень. Вот, если мы обрисуем общую картину умопостигаемого мира, он состоит из трех ипостасей по Плотину. Первое – это единое в онтологическом смысле, если о нем говорить, о первопричине. В этическом смысле – это благо. Вторая ипостась – это ум, мыслящее и мыслимое, единое многое, первое двоица, мир идей, разум. Третья ипостась – это душа.
То есть, по сути, Троица, да?
Христианская,
она заложена здесь уже у Плотина, как вот только если Троица не иерархична, там ипостаси Троицы не находятся в субординации друг к другу, то здесь есть определенная иерархия, да, такая лестница нисхождений.
Да, для Плотина вопрос об иерархии крайне строгий. Это тоже один из пунктов спора с гностиками, что нельзя умножать количество этих ипостасей до бесконечности, нельзя их путать местами, потому что это не просто догмат для Плотина, это сложный развертывающийся процесс эманации. Ипостась ума...
Истечение, да?
Истечение.
Или излучение.
Истечение, излучение, эманация – это вообще не то слово, которое следовало бы применять к Плотину, если говорить на языке первоисточника, потому что это позднейшее слово, которое было привнесено исследователями для того, чтобы сузить предложение до одного слова. Но, в принципе, да, это истечение, процесс порождения. Из единого.
Вот интересно, Плотин противопоставляет себя гностикам, спорит с ними, отрицает их как людей невежественных, да, в эллинской мудрости, не научившихся правильным способом постижения единого. А вот русский философ-славянофил Хомяков в записках о всемирной истории в каком-то смысле объединяет неоплатонизм, новоплатонизм и гностицизм, относя эти два типа эллинского мудрствования к кушитскому принципу в религии. То есть это рождение, а не творение, это необходимость, а не свобода. Вот как так могло произойти, любопытно, что просто потому что недостаточно знаний было в середине XIX века о неоплатонизме. Или Хомяков здесь что-то хочет сказать, когда он говорит, что и новоплатонизм, как он выражается, и гностицизм выражает собой вот этот кушитский тип мысли в противоположность иранскому, библейскому, скажем так, где есть Бог, свободное творение мира, да, творчество из ничего, творение из ничего.
Как историк философии, у меня есть три тезиса по этому поводу. Первый – это касательно персоны Плотина в истории философии. На самом деле, третьим в ряду античных философов, вот наша троица – Платон, Аристотель, Плотин, Плотин стал совсем недавно, на самом деле, только в 20 веке. А в том же самом еще 19 веке многие ученые воспринимали Плотина как философа второсортного, не очень интересного в связи с тем, что он не очень ясен, а читать его трактаты очень сложно. Язык Плотина, философский язык Плотина, на котором греческий, естественно, на котором написаны Энеады, крайне сложный, и переводить его очень нелегко. И в XIX веке было тем сложнее, потому что не было даже критического издания, то есть текста греческого, которому мы могли бы доверять как оригиналу, а не просто компиляции разных свитков. Это первый мой тезис. Второй тезис, что Плотин в свое время не был такой суперзвездой философии, которого нужно было бы почитать как Платона. Были обвинения в том, что он занимался плагиатом у своего предшественника, Нумения. Были обвинения в том, что просто не очень понятно, что он пишет даже грекам третьего века нашей эры, был его слог не до конца ясен. И последующая традиция неоплатоническая не относилась к Плотину как к незыблемому авторитету. Да, очень важный философ, но не такой, как Платон, например. Например, учение о том, что есть нисходящая часть души, такой якорь в постигаемом мире, который позволяет нам туда возвращаться, было отринуто. Точно так же не было принято учение о материи как чему-то схожему. Схожему с небытием и злом.
То есть материя – это зло по Плотину,
материя, да? – это зло по Плотину.
Как начинается жизнь Плотина, Порфирия?
Плотин, да, философ нашего времени, в одном из переводов стеснялся, что в теле он был.
Или что у него есть тело, да?
Да, что то у него есть тело.
Ну, действительно, если тело – это то, что вызывает стеснение, то, наверное, это зло, это что-то, ну, по крайней мере, недолжное, недостойное. Вот. Тут вот... Вряд ли так бы сказал какой-нибудь христианский апологет, да, вот, что я стесняюсь, что у меня есть тело, я хочу быть чистым духом. Ну, хотя бы потому, что в христианстве есть учение о воскресении, о телесном воскресении мертвого. Да? Если тело – это что-то плохое, то зачем ему воскресать?
Да, действительно, для Плотина телесное воскресение показалось бы идеей сумбурной.
Абсурдной, абсурдной.
Да, да? Зачем нам, собственно, в него возвращаться? Хотя, если мне не изменяет память, Аврелий Августин проводил параллель, что учение о теле космических тел похоже на учение христиан о нетленном теле. Но это уже глубокие историко-философские параллели. А касательно того, что Плотин стеснялся, что в теле, что он имеет тело, или в теле он был. Тут следует вот как раз-таки различать его позицию от позиции гностиков. Да, чувственный мир, он не идеален, он действительно, он только образ и подобие умопостигаемого мира, в котором нет зла. В чувственном мире действительно есть зло, потому что он сопряжен с материей, но так как он порождение той же самой первопричины, что и все остальное, в нем, конечно, есть благо. И вот это вот деление чувственного умопостигаемого мира, которое сохраняется от Платона, Плотин его сохраняет, Плотин его уважает, и не в реальности, не в следе благости чувственному миру не запрещает ему быть таким, как бы так выразиться.
Да, вообще, вот мне кажется, что если бы Порфирий не написал «Жизнь Плотина», то, наверное, Плотин не стал бы такой известный философ. То есть тут в чем-то вот пример того, как ученик может возвысить своего учителя, как он может популяризировать, изложить, да, сделать из своего учителя миф определенный. Вот. Мы об этом еще поговорим. Я напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о Плотине, философе III века от Рождества Христова, с Андреем Нечаевым, магистрантом философского факультета МГУ. И после небольшой паузы мы вернемся в студию «Радио Вера» и продолжим наши философские ночи.
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на «Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – магистрант философского факультета МГУ Андрей Нечаев. Мы говорим сегодня о философе III века от Рождества Христова Плотине. И вот проводим, конечно, какие-то параллели его с христианством, потому что и христианство, и Плотин – это о духе, это о духовной жизни. И вот Плотин говорил о том, что для духовной жизни мы должны проснуться. Вот как бы вы прокомментировали это выражение? То есть что мы вот живем и не замечаем в себе, и вдруг в какой-то момент что-то нас побуждает к тому, чтобы совершить вот это пробуждение, чтобы на что-то обратить внимание, пережить в себе какую-то метаною, умоперемену. У христиан, да, это религиозное обращение, это «оставь отца и мать», и иди за Христом. А у неоплатоников как происходит вот это обращение, если можно так сказать? Можно ли сказать, что это обращение тоже в каком-то смысле?
Обращение в каком-то смысле, да. Это обращение к истине, к умопостигаемому миру, к бестелесному. Во-первых, для Плотина следует понять, что чувственный мир, окружающий нас, ну, эта традиция идет очевидно, от Платона, можно вспомнить тут пример выхода из пещеры, миф о выходе из пещеры, что тот чувственный мир, который нас окружает, это всего лишь тень истинного мира. Это первое условие этого обращения. Во-первых, нам нужно понять, что истина, а что не истина. Может ли мир, в котором все постоянно меняется, в котором вещи рождаются и умирают, в котором постоянно происходит течение всего, в котором, в конце концов, есть зло, быть истинным миром. И как быть с теми субстанциями, которые мы считаем умопостигаемым? Вот наш разум, например, где он находится? Как мы мыслим? Как вот в чувственном мире, в этой материи, в камне появляется что-то живое? Например, душа. А где находится эта душа? И вот задавая такие вопросы и отвечая на них диалектическим образом, мы постепенно начинаем пробуждаться. Вот для Плотина, мы говорили ранее о мистическом опыте, часто он использует такие пространственные метафоры, подняться выше, подняться ниже. Вот, продолжая тему обращения, мы поднимаемся выше нас самих или пробуждаемся в себя. Тут могут быть такие, казалось бы, противоречия, да, подняться выше или обратиться в себя. Так куда же? Внутрь, наружу, выше, ниже? А тут надо мыслить диалектически, потому что, поднимаясь выше, мы погружаемся в себя. Вспоминаем Сократа, познай самого себя, или то же самое у Климента Александрийского, познавший самого себя, познает Бога. Действительно, и это же верно для Плотина.
Вот Григорий Савич Сковорода и Новиков Николай Иванович, они считали, которые читали Плотина, безусловно, знали Плотина, что есть некий внутренний человек в нас, живет вот такой вот внутренний человечек, который отличается от нашего внешнего из плоти и костей, и который и есть наша внутренняя духовная жизнь, да, и вот этот «обрати взор свой внутрь себя», да, «пробудись от сна», увидеть, что в тебе есть какое-то внутреннее существо, как это существо определить, может, это совесть, может, это твой верующий разум, вот, может, это то, что вечное в тебе, да, вот, Плотин, большое его открытие, по-моему, это открытие вот этого внутреннего человека, внутреннего мира, потому что если мы говорим о классической философии, ну, если верить Алексею Федоровичу Лосеву, да, человек прежде всего идентифицируется с телом, сома, да, вот, человек – это тело. Здесь у Плотина это уже под большим вопросом, что мы – это наше тело.
Я бы даже сказал, что Плотин имеет в виду не просто внутреннего человечка, который находится где-то у нас в теле. Нет, для него он постигаемый мир, этот внутренний человек намного живее, намного больше мира телесного. По сути, умопостигаемый мир, он обволакивает телесное. Вот если исходить из наших современных представлений о метафизическом, ну, самых бытовых, у нас есть тело, где-то в теле находится душа, может быть, в мозге, может быть, где-то еще в сердце, например. Для Плотина можно было бы сказать, что тело находится в душе. Умопостигаемый мир, в котором и существует наша душа, по крайней мере, ее высшая разумная часть, намного больше, намного живее. Вот, например, в трактате 6.7, в самом большом трактате Плотина, Плотин много текста уделяет тому, чтобы показать, что умопостигаемый мир, мир ума, намного живее, он буквально бурлит жизнью. А наш чувственный мир, нет, это комплекс чувственных восприятий. На самом деле, это даже парадокс, это то, что стоит между двух бестелесных сущностей, между бестелесной душой или бестелесной формой и бестелесной материей.
Материя для Плотина. Сам Плотин, он, на ваш взгляд, был религиозный человек? Религиозный с точки зрения, конечно, античной религии. Соблюдал ли он обряды? Там же тоже были свои обряды. Я не знаю, были ли там посты какие-то, но наверняка какие-то телесные практики тоже были, которые были связаны с эллинскими богами.
Плотин определенно находился в бурной языческой среде. Ну, если опираться на свидетельства, а не на реконструкции историко-философские, то у нас есть свидетельство об Амелии, одном из самых близких учеников Плотина. И известно, как однажды он собирался в храм и пригласил с собой Плотина, а Плотин сказал, что не он должен приходить к богам, а боги к нему. Что значила конкретно эта фраза, не поняли даже ученики Плотина ближайшие, а спросить у него испугались. Но по ней мы можем понять, что Плотин был безразличен к обрядовости, к атрибутике религиозной, выполнению каких-то вот постов, например. Тем не менее, нельзя сказать, что он был враждебен к языческой религии, потому что тогда бы он мог запретить Амелию это делать. Как, например, он отзывал своих учеников от политической деятельности. Вот тут, кстати, отличие от Платона, если Платон считал, что философы должны этим заниматься, по крайней мере, в идеальном мире.
Писать законы, просвещать тиранов, управлять государством.
Да. То для Плотина это совершенно не так. Для Плотина нужно отстраниться, конечно, от этой суетной жизни в чувственном мире. И это, кстати, четвертый пункт. Гностики не отрекались от суетной жизни, а Плотин призывал к отречению от этого.
То есть, может быть, этот ответ Амелию, да, в каком-то смысле был таким вызовом против вот обрядоверия, да, ритуалов каких-то, жертвоприношений, которыми была наполнена античная религия. Плотину было не до этого, да, не до того, чтобы какого-нибудь тельца упитанного там на алтаре закалывать, потому что он был мыслителем, он жил внутренней жизнью, и он готовил себя, алтарь своей души, да, для встречи с Богом. Вот, это можно и так слова прочитать, потому что можно их прочитать, конечно, как гордыню. Пусть боги сами приходят ко мне. Я выше всех, я выше богов, да. Вот. Но я думаю, что Плотин не такой смысл вкладывал в эти слова.
Да, да, скорее всего, он просто хотел показать, что не на то направлены ваши усилия, что нужно не вот как раз, да, совершать жертвоприношение, а смотреть внутрь себя, исследовать глубину постигаемого мира, исследовать, как идеи относятся к друг другу, как мыслящее может быть мыслимым. Вот такими вопросами заниматься.
Да, я вспоминаю последние месяцы жизни моего отца, который уходил, когда ему было почти 90. Он не был церковным человеком, не был верующим, но был крещенным, да, и помнил всегда об этом. И вот я как-то захожу, когда он уже не мог перемещаться сам по квартире, он стоит на коленях перед иконами Богородицы, Богоматери, смотрит на меня и говорит: «Храм Божий мной интересуется». Вот в этом тоже что-то есть похожее на вот это ощущение Плотина, да, что приготовь свою душу, и трансцендентное, божественное войдет в тебя. Да? Вот, ты можешь сколько угодно ходить на обряды, да, и при этом оставаться совершенно индифферентным к вере человеком. Ты вот отдал какую-то дань, и дальше иди живи своей чувственной жизнью, да?
А вот тут бы я, кстати, отметил большое отличие христианского мистицизма от мистицизма Плотина. Для Плотина невозможно представить, что божественное будет стремиться войти в тебя. Нет, единому, ну, можно грубо сказать, безразлично на самом деле это. Единое не будет даровать благодать для спасения. Спасение или восхождение к единому, или бегство единственного к единственному, это...
Единственного к единому, да, или...
Единственного к единственному, единственного к единому, это уже, так сказать, трудности перевода. Не столь важно, потому что имени-то у единого все равно нет, и даже единое не подходит. Ту цитату, которую я процитировал, там было именно единственному. Ага. Ну, неважно, не суть в этом. А для Плотина божественное, вот это вот единое, оно не заинтересовано в том, вернется ли душа человека к нему или не вернется. Якорь остался, вот эта разумная часть души в этом постигаемом мире, а человек может погрязнуть во зле очень глубоко, и вот как в метафорике Плотина, если говорить, в болоте, и сложно сказать, выберется ли он оттуда. Поэтому, да, вот если для христиан Христос пришел и сподвигает людей к божественному, то для Плотина это, конечно, совсем не так. Плотин в этом смысле отличен от христиан.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – магистрант философского факультета МГУ Андрей Нечаев. Мы говорим сегодня о Плотине, философе III века по Рождестве Христове. Вот. И действительно вот, возникает вопрос, а возможно ли религиозная практика в рамках неоплатонизма? Вот был такой современный философ Пьер Адо, вы, конечно, знаете, он написал свою книгу о духовных упражнениях стоиков. То есть вот стоицизм с его такой аскезой, да, с упражнениями, это, ну, все-таки такая практика религиозная. А вот неоплатонизм, Плотин, это философская все-таки школа или это религиозная школа? Mm-hmm. Или можно сказать, что здесь есть какие-то элементы религиозного в этой философской школе?
Это действительно сложный вопрос. Mm-hmm. Часто можно услышать от людей, интересующихся, а вот неоплатонизм – это религия mm-hmm. или это философия? Да. Тут вот мы уже упоминали нескольких больших исследователей неоплатонизма. Можно упомянуть еще одного, Эмиль Брейе, и в своей книге «Философия Плотина». Он говорит, что это центральная проблема для философии Плотина. Как сочетать между собой религиозное понимание мира и рациональное понимание мира? Как согласуется между собой то, что у нас есть индивидуальная душа, которая стремится к спасению, к восхождению, с тем, что мы достаточно сухо исследуем устройство постигаемого мира, как там логосы из мира идей спускаются в мир чувственный, формируют что-то в нем, как совместить строгую структуру трех ипостасей с восхождением души к единому, как совместить тот долгий процесс диалектического восхождения с тем, что в последний момент мы покидаем границы разума, границы логики, и каким-то образом объединяемся с единым. Действительно, сложный вопрос, но вот мы упоминали про среду Плотина, в том, что он жил в бурное время многих религиозных течений, гностических течений в том числе, и для него вопрос не стоял так остро, как для средневековой, например, традиции. Нам выбрать путь веры, веру или ибо абсурдно, или путь разума. Нет, это вещи были объединенные. По сути, занимаясь рациональным объяснением мира, в том смысле, в котором его понимает, конечно, философ III века нашей эры, мы занимаемся и душевным обогащением. Когда мы мыслям об устройстве ипостаси ума, ну, довольно сухой процесс, хотя бы Плотин с нами не согласился, мы параллельно и занимаемся спасением души, восхождением к единому. Это неразрывные процессы рациональной деятельности и, так сказать, религиозной.
В неоплатонизме потом были и другие фигуры, и Ямблих с его интересом к египетским мистериям, да, и Прокл с его очень таким фундаментальным прочерчиванием божественной теологии, фактически уже приближающейся к каким-то христианским онтологическим системам, но остающимся все-таки еще в рамках эллинской языческой философии. То есть не кажется ли вам, что последователи Плотина были гораздо ближе к религии, чем сам Плотин?
Да, и это кажется не только мне, но вот и большинству исследователей. Именно поэтому мы начали с того, что Плотин фактически, ну, если не говорить строго последний, то один из последних именно эллинских мыслителей, рациональных мыслителей, рассуждающих в том же духе, что Платон и Аристотель. Конечно, с элементами религиозного пути, но все-таки еще относящийся к тому классическому периоду философии. Вот Платон, Аристотель.
То есть это все-таки школьная философия, да? То есть это школа, Энеады — это записи лекций учителя школы, да?
Вот многие бы не согласились. Текст Энеад очень сложный, как мы уже говорили. И есть теории, что, например, некоторые фрагменты из Энеад — это конспект семинарских занятий, которые вел Плотин. Но могут ли они выдержать критику? Или же это был просто стиль Плотина, вопрошания такого, когда он задает вопрос, отвечает на него, отвергает это решение, идет дальше. Ведь диалоги Платона тоже ставят вопросы, отвечают на них и даже ни к чему могут не прийти.
Я помню такую цитату из Пьера Адо, у него есть замечательная книжка «Плотин или простота взгляда», которая вышла еще в начале 90-х годов в греко-латинском кабинете Юрия Анатольевича Шичалина, который, кстати сказать, был дважды гостем нашей радиопрограммы. Вот, и там Адо говорит, что Плотин трактует Платона так же, как христианские мистики будут трактовать «Песнь песней». То есть, как бы вот уходит плоть, кровь, да, страсть, да, но появляется какое-то более духовное толкование каких-то сущностей. Вы согласились бы с этой фразой?
Я бы не сказал, что Плотин относится к Платону как к священному писанию. Скорее, он относится к Платону как к человеку, который просто безошибочно мыслил. Ну, в том плане, в котором его понимает
тут
Плотин.
Тут не просто священное писание, а он как бы, как христианские мистики, видят в «Песне песни» не деву с ее пышными формами, да, а видят это как аллегорию, как образ церкви, как образ Божьей Матери. То есть здесь вот начинается такое аллегорическое толкование каких-то вещей.
Не знаю, не могу сказать, что Плотин толкует Платона аллегорически, как, например...
Ну, мог бы Плотин написать «Пир». Вот, или Федор.
Да, у Плотина есть буквально комментарий на «Пир», это трактат 3.5.50 «Любви». Да, 50. Вот то, что я сейчас сказал, 50, это хронологическое указание трактата. А 3.5 – это по Энеадам. Пятый трактат – третья Энеада, то есть третья девятки. Так вот, этот трактат, соответственно, посвящен проблеме любви, и в нем анализируется... В частности, миф об Эросе, который излагается в «Пире Платона». И не сказать, что этот миф как-то оживает и играет новыми красками. Наоборот, он излагается довольно сухо, местами даже непоследовательно. И явно Плотина интересует нечто другое. Не миф, не краски этого мифа. Плотина скорее интересует онтологические следствия. То, как... мы можем истолковать этот миф вот в рамках трех ипостасей, а не его яркость.
А как обстоит дело с переводом Плотина на русский язык? Все ли трактаты Плотина переведены? Можно ли читать? Если да, то в каких переводах?
Что касается переводов Плотина на русский язык, то ситуация... Ну, не сказать, что плачевная, но и не такая, как с переводами на английский язык или французский язык, где существует несколько вариантов полных переводов и нет. На русский язык есть полный перевод, но вот наша кафедра истории зарубежной философии настоятельно не рекомендует его читать, и все исследователи соглашаются с тем, что перевод не научный, а Юрий Анатольевич Шичалин сказал о нем, что перевод полный, но худой. его официальное заявление. Даже не буду, собственно, упоминать о нем более. А из тех, что можно почитать, это перевод как раз-таки Юрия Анатольевича Шичалина, но он не полный. Кажется, он затрагивает первые 10 трактатов в хронологическом порядке. Это переводы Дмитрия Владимировича Бугая, в частности, из тех, что легко найти, перевод «Жизни Плотина». От Порфирия этот трактат, хоть и не руки Плотина, его ученика Порфирия, все равно всегда публикуется вместе со всеми остальными сочинениями, потому что без них понять его их очень сложно, без него понять их очень сложно. Кроме того...
То есть это, вообще говоря, такое житие, да, одно из первых житий, жизнеописание, написанное, ну, наверное, не совсем в житийном формате с точки зрения христианства, потому что там были свои правила, свои принципы, но это вот такое житие философа. Ну и, насколько помню, Татьяна Юрьевна Бородай переводила.
Конечно. Да? Угу. Татьяне Юрьевне Бородай принадлежит перевод трактата 1.8. Угу. Учение важного трактата Плотина, одного из самых поздних. Перевод трактата 2.9 против гностиков. Угу. Тоже очень важный трактат Плотина. В принципе, чтобы как-то познакомиться с философией Плотина, этих переводов хватает. У Михаила Анатольевича Гаронцева тоже есть перевод трактата 6.9, очень важного трактата. В целом, есть такая книга «Плотин в русских переводах», она так и называется. Там собрание разных переводов, но нужно быть осторожным, потому что туда включены все имеющиеся переводы, кроме вот современного полного, и там есть такие переводы, я помню, от анонима. Ну, это, к сожалению, не выдерживает критики. Также есть переводы с немецкого языка, а не с греческого, что тоже не может быть использовано в целях.
А вот все-таки какая роль Плотина в последующем христианском богословии? Иконы Плотина нету в православных храмах, в отличие от Платона и Вергилия. Но все-таки без Плотина состоялась бы патристика так, как она состоялась?
Огромная заслуга. Плотина состоит в том, и в принципе неоплатонической школы, что они разработали философский аппарат работы с умопостигаемым, с тем, как маневрировать между ипостасями, тем, как понимать работу нашего ума. Вот, кстати, открытие подсознательного считается открытием Плотином, что Плотин открыл подсознательное. Но вот с моей точки зрения, да, самое главное, это, конечно, не какие-то философские выводы, а вот именно философский аппарат, то, как мы можем работать с этим. И именно это восприняли христиане дальнейшие.
Вы переводите Плотина?
Да, я перевожу Плотина. У меня есть статья, в которой есть фрагменты некоторых переводов, ну, отдельных цитат, которые мне были нужны. Статья посвящена проблеме материи и философии Плотина. Кроме того, сейчас я занимаюсь переводом как раз-таки самого большого трактата, 6.7, 38 хронологической последовательности. Дело не из легких, очень тяжело на самом деле.
Ну что же, пожелаем вам успеха в этой работе. Это очень важно, может быть, со временем иметь полный русский корпус трактатов Плотина. Это действительно одна из тех сокровищниц мировой культуры, без которой, наверное, ни одна полноценная, уважающая себя национальная философская традиция не может существовать. И особенно для развития дальнейшего христианского богословия, знания Плотина, знания неоплатонической традиции очень важно, поскольку это является и интеллектуальным истоком в определенном смысле, и зеркалом, в котором отражается христианское богословие, как в другом, да, поскольку третий век – это век гонений на христиан. Кто там был император?
Императоров было очень много. Это как раз век, когда императоры могли меняться за год 4 раза. И единственным императором, который хоть сколько-то долго продержался, был император Галиен, с которым как раз был хорошо знаком Плотин. В третьем веке было тяжело, на самом деле, не только христианам. Это был век политического, экономического, социального кризиса, литературного кризиса. Случился прямо провал в литературном творчестве. То же самое и с философией. Да, у нас есть два, по крайней мере, два крупных мыслителя, Ориген Александрийский и Плотин этого времени, но все остальные мыслители нам либо неизвестны, либо они... не представляют высокой значимости.
Ну вот, закончим на том, что философия оказывается возможной и в трудную эпоху, и в трудные времена. И имена философов, может быть, даже больше, чем имена каких-то деятелей своей эпохи, переживают время. Это мы уяснили сегодня из беседы с нашим гостем Андреем Нечаевым. В эфире была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире Светлого радио, радио «Вера».
Спасибо всем слушателям и спасибо вам, Алексей Павлович, за то, что позвали. Было очень приятно поговорить.
Спасибо. До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.